Коллеги, всем привет! Очередной выпуск новостей за прошлую неделю. Неделя была более чем насыщенная, отчиталось даже не знаю сколько компаний, наверное, 20 или 30, скорее 30. Давайте по порядочку вам расскажу результат этих отчетов, ну не по всем, конечно, но по наиболее интересным. Вот, итак, финрезультаты за первое полугодие по МСФО представили у нас следующие компании. Совкомфлот, ТКС, банк наш, самый растущий, Global Trans, Сигежа, АФК Система, из металлургов далее Мечел, Северсталь, ММК и Полюс. Из нефтянки отчитались Лукойл, Роснефть, Транснефть, Газпром и Татнефть. Из ритейла Магнит представил отчетность. Из застройщиков отчитались Самолет, ЛСР, Эталон и Пик. И из таких компаний прочих, это Аэрофлот отчитался, Интеррао отчитался и Фосагра. Там были еще отчетности Акрона, Росгидро, но как бы ради сбережения времени не буду про них рассказывать. И по дивидендам было два объявления о дивидендах, рекомендации директоров, это Фосагра и Алроса, свои цифры озвучили. Вот. Давайте по порядку. Совкомфлот отчитался у нас за первое полугодие, второй квартал, за первое полугодие прошлого года цифр нет для сравнения, поэтому интереснее сравнивать, скорее, второй квартал текущего года к первому кварталу текущего года, цифры, которые имеются. Так вот, ну, в целом результаты совпали с ожиданиями, немного сократилась выручка и EBITDA и чистая прибыль, поскольку тарифы на фрахт немножко снизились, да, тот основной, собственно, доход, который получается в Комфлот. Итак, выручка припала на 4% квартал к кварталу, EBITDA на 8%, чистая прибыль на 16%. Но, тем не менее, это все долларовые цифры, в рублях ситуация гораздо лучше. Из положительного. Чистый долг EBITDA сократился, был 0,5, стал 0,4, что очень-очень мало. Собственно, чистый денежный поток сохраняется у компании, соответственно, можно ожидать дивидендов. Все посчитали, ну, аналитики посчитали, что дивидендный взнос вот этот первого полугодия, если бы компания заплатила за промежуточные дивиденды, составил бы 9 рублей, а это почти 8% дивидоходности, что достаточно много. Вот, хороший отчет, всем понравился. ТКС отчитался за второй квартал, да, ну, можно сказать, за полугодие. Что из интересного? Тоже расскажу цифры в сравнении с квартал к кварталу, потому что сравнивать год к году, ну, наверное, бессмысленно на эффекте такой низкой базы, там везде рост в разы. А если говорить квартал к кварталу, у банков нет такой сезонности, поэтому в целом логично рассматривать. Чистая прибыль подросла на 25% квартал к кварталу. ROE у нас уже 35, почти 36, что очень много, это рекорд для банков. Собственно, из чего чистая прибыль складывалась? Чистый процентный доход подрос на 14% квартал к кварталу. Восстанавливается, собственно, бизнес, объем кредитования растет, и маржинальность тоже подрастает на фоне снижения стоимости фондирования. Чистая процентная маржа поднялась до 14% с 10% в первом квартале. Комиссионный доход подрос незначительно, всего плюс 1%, вот, но тем не менее как бы тоже хорошо. Собственно, операционные расходы, то, что нам не понравилось в отчете по РСБУ, да, то, что они там росли на 40%, отчет МСФО не показал такой динамики, рост всего на плюс 11%, соответственно, ну, в рамках ожиданий, в рамках темпов роста самой выручки. Вот, собственно, хороший отчет тоже нам в целом понравился. Далее, Global Trans. Global Trans отчитался за первое полугодие, отчитывается по полугодиям только компания. Показала нам рост выручки незначительный, плюс 2% год к году, снижение EBITDA на минус 6%, поскольку тарифы РЖД на транспортировку порожних вагонов выросли, вот это немножко подкосило их операционные расходы, хотя компания снизила в целом коэффициент порожнего пробега в своих в сегменте полувагонов. Чистая прибыль подросла сильно, плюс 70%, но это благодаря признанию прибыли от продажи Spacecom, компании, там, которая производит тоже полувагоны, в начале 2023 года. Вот. Что еще из интересного? Снизился капитальные, снизились капитальные расходы вот, на 50% год к году, то есть свободный денежный поток сильно подрос на 90% и почти 12 миллиардов рублей составляет. Вот. Но дивидендов, к сожалению, мы не ждем, потому что компания сама сказала, что они переезжают в Дубай, но как минимум это займет 6 месяцев, и не факт, что через 6 месяцев мы увидим дивиденды. Поэтому пока это не дивидендная история, просто наблюдаем за тем, как растет денежная подушка у компании. Далее, Сегежа и вместе с ней АФК-система. Сегежа читалась, наверное, ожидаемо слабо год к году, потому что у нас цены по-прежнему очень низкие на всю продукцию Сегежа, на бумагу, на упаковку, на пиломатериалы, фанеру, по-прежнему раза в два ниже, чем в том году, но курс рубля немножко помогает. Поэтому квартал к кварталу результаты все-таки с ростом у нас оказались, наверное, чуть слабее моих личных ожиданий. Вот, но рынок по рынку, наверное, в рамках ожиданий. Итак, выручка квартал к кварталу подросла на 13%, вот что как бы неплохо. EBITDA подросла в 2,7 раза, почти в 3 раза, вот, но тем не менее гораздо ниже, чем год назад. Маржинальность по EBITDA составила 14%, была, наверное, даже не 8, меньше она была, была порядка 6, что ли, в первом квартале. Вот, что позитивно, на самом деле. Капитальные расходы не увеличиваются, сохраняются на предыдущем уровне, это 1,6 миллиардов они. Вот, но все равно для такого небольшого операционного денежного потока, конечно, ждать положительного чистого денежного потока пока не представляется возможным. Вот, долговая нагрузка выросла сильно, достигла уровня уже 11 чистый долг EBITDA, при том, что там чистый долг не растет, это просто EBITDA снижается. Но мы ожидаем, что дно пройдено, соответственно, в следующем квартале уже должно быть немножко получше. А на самом деле четвертый квартал и первый квартал следующего года только сможет она как-то улучшить свою долговую нагрузку. Далее, АФК-система, которая владеет той самой Сегежей, как отчиталась? Отчиталась в целом неплохо. В принципе, вполне ожидаемо, что выручка у нас подросла на 20% за счет того, что была хорошая динамика у МТС, у Бинофарма, CTP, их гостиничного бизнеса. И, безусловно, было негативное влияние со стороны той же самой Сегежи, да, минус 24% по выручке год к году, если мы берем, да, не квартал к кварталу, год к году. EBITDA год к году снизился на 22% у АФК-системы, но здесь скорее был единоразовый эффект, поскольку в том году компания консолидировала девелоперский бизнес «Эталон», поэтому, собственно, база слишком завышена. Вот, если этого эффекта бы не было, то EBITDA выросла бы на 18%, что было бы в целом инлайн с выручкой, что позитивно. Из того, что понравилось мне лично, я думаю, что аналитикам, это сокращение долга, да, на 17% квартал к кварталу. 215 миллиардов рублей долг, был 260 на конец первого квартала, благодаря получению дивидендов от дочек МТС в том числе и монетизации финансовых, краткосрочных финансовых вложений. Вот что позитивно, компания об этом говорила и, собственно, реализовала свои обещания, что радует. Давайте перейдем к металлургам, к нашим. Почти все отчитались, кроме НЛМК. Норникель, Русал до этого отчитывались. Итак, Мечел. Мечел немножечко разочаровал тем, что на фоне сокращения добычи угля, да, на фоне снижения производства стали, ну, снижения продаж и в том и другом сегменте, выручка у компании в первом полугодии снизилась на 22%. То есть здесь не только снижение цен, но и снижение объемов, что довольно-таки сильно повлияло. Вот, ну, как компания сама говорит, что это не хватает ресурсов, то есть нужны, грубо говоря, экскаваторы, оборудование, и плюс проблемы с логистикой, сложно вывозить, да, поэтому такая задержка в продажах и, собственно, такие результаты. EBITDA снизилась сильнее, на 50% практически год к году, вот, поскольку, собственно, цены припадали, да, что как бы негативно, безусловно, для бизнеса. Вот. Если говорить про чистую прибыль, то она оказалась слабее ожиданий, точнее, получился даже убыток. Убыток у нас, прибыль до налогообложения, если говорить, порядка там 7,5 миллиардов рублей, за счет того, что у них, во-первых, подросли расходы на финансирование долга, то есть процентные расходы, плюс FX losses, то есть расходы связанная с изменением валютных курсов. То есть примерно минус 24 миллиарда, в том году это было 35 миллиардов рублей наоборот прироста. Напомню, что у Мечела долг представлен всего лишь на 60%, 50% в рублях, все остальное в валюте. Соответственно, для них это негативно, когда курс рубля ослабевает, так как мы видим сейчас. Вот, собственно, из-за этого чистый долг тоже вырос без переоценки, и долговая нагрузка подросла. Наконец, 2022 года она была 2, стала 3,5 практически, что как бы, ну, несколько негативно, негативно повлияло на котировки Мечела, но, тем не менее, хочу отметить, что доходный свободный денежного потока, который хоть вроде небольшой, но он есть, составляет порядка 16%, вот, а это выше, чем у всех остальных металлургов, которых мы как бы смотрели и которые отчитывались. Вот, далее, кто у нас? Северсталь отчитал. Северсталь и ММК среди таких чистых сталеваров. Северсталь отчитался неплохо. Безусловно, результаты просели год к году, да, что у ММК, что у Северстали, но это вполне было ожидаемо, да, поскольку была переориентация поставок с Европы на внутренний рынок, цены также не были, как бы, ну, чуть пониже, да, сейчас, конечно, они внутри России, это немножко другие цены, чем которые были на экспорт в Европу ранее. Итак, выручка сократилась на 10%, да, в первом полугодии текущего года, год к году. EBITDA припала на 12%, ну, в целом, на самом деле, не так уж и много. Вот, чистая прибыль снизилась на 11%. То есть мы видим, что уровни маржинальности сохраняются, то есть все три показателя снижались на один и тот же уровень, вот, что в целом, ну, то есть никаких перекосов структурных нет. При этом свободный денежный поток подрос на 1%. Почему? Потому что капитальные расходы были ниже на 36%, вот, что в целом хорошо. Доходность свободного денежного потока, из которого компания платит дивиденды, составила 5,5%. То есть означает, что если бы компания заплатила сейчас 100% денежного потока своего, то доходность составила бы 5,5%, что позитивно. Стоит также отметить, что у Северстали снижение по выручке и по EBITDA произошло в немалой степени, потому что компания продала свой актив «Воркута-уголь» в том году, поэтому, собственно, такая просадка по результатам на самом деле. Вот, если говорить про долг, он ушел в отрицательную зону, соотношение чистый долг и беде минус 0,8 раз, да, что позитивно, то есть денег у компании много, с радостью она с нами бы ими поделилась, если бы не ожидание вот этого windfall tax. Далее, ММК. ММК тоже отчиталась за первое полугодие. Показатели также, ну, примерно снизились, как у Северстали. Выручка минус 12%, EBITDA минус 14%, чистая прибыль минус 9%. Вот, примерно все то же самое. Но в сравнении с Северсталью у ММК капитальные затраты выросли, наоборот, да, на 36%. Вот, а из-за этого свободный денежный поток у нее упал. Да, упал на 48%. И поэтому доходность свободного денежного потока, она оказалась там порядка 2%, то есть дивдоходность была бы 2%, что гораздо как бы скромнее. Вот. При этом, если говорить по долговую нагрузку, она тоже стала глубоко отрицательной, минус 0,6 раз, извините, вот, что говорит о наличии большого количества как бы кэша на счетах и нет долга. Далее, Полюс, да, из золотодобывающей компании отчитался у нас, отчитался очень хорошо, аналитикам всем понравилась его отчетность, поэтому даже к концу недели, когда все наконец-то прочитали этот отчет и комментарии, начали его подкупать, собственно, какие у нас результаты. Несмотря на то, что объем производства золота оказался выше, чем объем продаж, то есть они произвели больше, чем продали, примерно на 200 тысяч унций, да, а при этом выручка выросла на 29% благодаря росту самих объемов продаж, да, и, собственно, стоимости золота даже в долларовом выражении, а в рублях там уж тем более еще выше. EBITDA подросла на 37% год к году, да, потому что затраты на добычу оказались ниже, чем ожидала компания, потому что на месторождении Олимпиады гораздо больше оказалось содержание в руде золота. Вот, то есть даже компания понизила на год свои прогнозы по себестоимости добычи. То есть было раньше до 550 примерно, а сейчас они ожидают 470, что будет себестоимость добычи долларов на унцию, я имею в виду. Вот. А чистая прибыль подросла на 33% вслед за EBITDA тоже. Вот. Чистый долг немножечко снизился, оказался порядка менее 1,7, вот, что хорошо. Но если ожидать, что... Ой, на самом деле, что я вам говорю? Чистый долг сам по себе снизился до 1,7 миллиардов долларов, а но удельная долговая нагрузка сократилась даже до 0,6 раз, вот, что позитивно. Но как бы все ждут очень, как компания читается, по результатам своего выкупа акций, повлияло ли это на долговую нагрузку и в какую сторону. То есть в целом, если компания привлекала долг под выкуп, то ее долговая нагрузка может увеличиться до 2-2,5 по показателю чистый долг к EBITDA, что, наверное, не очень как бы хорошо. Никто не ждет дивидендов, соответственно, вот, но отчет как бы очень хороший. Далее, нефтянка. Отчитались у нас все компании из сектора нефтегазового. «Газпромнефть» ранее отчитывалась, но очень-очень сокращенно. Вот, давайте пройдемся по текущим нашим отчетным компаниям. «Лукойл» представил результаты за второй квартал первого полугодия. В целом базы для сравнения нет за 2022 год, поэтому все сравнивали в основном с показателями 2021 года. Итак, если сравнить с 2021 годом, то в первом полугодии выручка снизилась на 12%, при этом EBITDA подросла на 33%, а чистая прибыль выросла даже на 62% к первому полугодию 2021 года. Вот, в чем основная идея? В том, что 2022 год как бы был исключен, поскольку год с такой рекордной маржой по нефтепереработке, с рекордными ценами, объемами, курсом. Вот, если более-менее нормализовано, то у компании и в 2023 году показатель лучше, чем в 2021 году. Что из позитивного? Свободный денежный поток у компании равен порядка 400 миллиардов рублей. Соответственно, если бы она выплатила 100% этого свободного денежного потока, то дивиденды составили бы 570 рублей на акцию, что как бы достаточно много, порядка 9% дивдоходности. И, соответственно, у компании есть кэш порядка 1 триллиона рублей. Соответственно, если компания соберется выкупать свои бумаги у иностранцев, да, и в полном объеме их выкупит, то денег ей хватит на все это мероприятие. Мы тогда считали с вами, что это порядка 600 миллиардов рублей как бы необходимо. Вот, то есть в этом плане позитив, что компания может как минимум за первое полугодие заплатить и дивиденды, и еще и выкупить бумаги свои. Отчет понравился. «Роснефть» тоже в целом отчиталась позитивно. Что из интересного? В первом полугодии у нас выручка сократилась на 25% год к году. При этом EBITDA, по понятным причинам, да, потому что курс, стоимость нефти пониже чуть-чуть, вот, объемы продаж пониже из-за ограничений ОПЕК+, ну и, собственно, дисконт, да, которого в прошлом году не было. При этом EBITDA снизилась всего на 5%, да, поскольку продажи по ВСТО, они были более маржинальные. Если говорить про чистую прибыль, то даже она подросла на 45%, что как бы позитивно. Да, это немножко было неожиданно, но это были некие ван-офф-факторы, которые сложно было спрогнозировать. Капитальные расходы подросли на 14%, но это такие плановые работы, особенно в сегменте, связанные с проектом «Восток Ойл», но при этом, тем не менее, да, благодаря росту операционного денежного потока, вот эти капитальные расходы не сильно негативно повлияли на свободный денежный поток, который вырос на 22% год к году, что позитивно. Соотношение чистого долга к EBITDA, долговой нагрузки, составляет 1.2 в долларах, как бы, ну, в целом немного, что для компании в целом позитивно, да, поскольку долговая нагрузка для нее – это такой риск, учитывая, что ее капиталоемкий проект «Восток Ойл» все еще в процессе. Вот, дивиденды, как посчитали аналитики, могут составить порядка 31 рубля на акцию, то есть доходность – это 5,5%. Если компания заплатит по див-политике, там 50% от чистой прибыли. Далее, «Транснефть» отчиталась в целом очень сильно, превзошла ожидания аналитиков, особенно по чистой прибыли. Прогнозировать цифры по выручке и беде вполне легко, потому что объем прокачки примерно одинаковый через инфраструктуру каждый год. Растет выручка только на процент индексации. Так вот, выручка выросла в первом полугодии на 3% год к году, благодаря индексации на 6%. Ну и что было компенсировано некоторым сокращением объемов.
EBITDA выросла на 9%, поскольку операционные затраты хорошо контролировались и даже снизились на 1% год к году. При этом чистая прибыль подросла аж на 52% год к году, но здесь это происходит за счет FX доходов, FX gains, то есть доходы от переоценки курса. Вот, составили порядка 17 миллиардов, в прошлом году это было 20 миллиардов убытка, наоборот, по курсовым разницам, вот, что позитивно. Также такая статья доходов сработала, как прибыль от переоценки стоимости акций транснефти на счетах аффилированных структур, вот, что позитивно. Но данная статья вроде как должна даже включаться в расчет дивидендной базы, что позитивно. Соответственно, аналитики посчитали, что расчетный дивиденд, если бы компания платила промежуточные дивиденды, за первое полугодие составил бы порядка 10 тысяч рублей, чуть больше, доходность 8 с лишним процентов, что много. Поэтому в целом отчетность хорошая, и компанию все разглядели наконец после такого сильного отчета, и она начала расти. И до конца недели росла. Ну, безусловно, и новость о том, что они собираются делать сплит, повлияла, но это уже вышло в пятницу, а бумага росла в течение, там, начиная со вторника уже. Вот, далее, «Газпром». «Газпром» у нас отчитался, представил сокращенные результаты за первое полугодие. В целом они, ну, вполне ожидаемо слабые, немножко лучше все равно, чем прогнозы аналитиков. Итак, выручка у нас на 41% меньше год к году. EBITDA на 56% меньше, ну, потому что поставки в Европу всегда были более маржинальные, чем в Россию, в Китай, ну и прочая деятельность. Чистая прибыль при этом на 88% меньше, как бы сильнее, да, просадка, что связано с курсовыми разницами, которые негативно повлияли, поскольку у компании большая часть валютного долга. Вот. Ну и просто рост финансовых расходов на обслуживание долга в том числе. Но в целом аналитики, конечно же, сразу посчитали теоретическую расчетную базу для дивиденда, отняли вот эти вот FX losses, которые, по идее, вычитаются из расчетной базы, и посчитали, что теоретически дивиденд мог бы составить порядка 13 рублей на акцию, доходность 7%. Но, конечно, маловероятно, что компания заплатит промежуточные дивиденды в этот раз. Капитальные расходы составили 1,2 триллиона рублей, что очень много. То есть EBITDA 1,2 триллиона и, собственно, капитальные расходы тоже 1,2 триллиона рублей. Чистый денежный поток отрицательный, минус 700 почти миллиардов рублей, что как бы очень немного. Долговая нагрузка выросла уже до 2 чисток EBITDA, что близится к тому уровню 2,5, когда совет директоров может вообще не платить никакие дивиденды. Вот, ну, отчетность немножко грустная, конечно. Далее, Татнефть. Татнефть отчиталась за первое полугодие тоже. Результаты немножко слабее первого полугодия прошлого года, по той же причине, что и у Лукойла. В том году была очень высокая маржа переработки, высокие цены на нефть, демпферные платежи были высокие и так далее. Что мы имеем? Выручка снизилась на 20%, EBITDA упала на 34%, чистая прибыль при этом подросла на 6%. Что же у нас получилось? Чистая прибыль подросла за счет получения прибыли по курсовым разницам. 30 миллиардов. В том году это был убыток 60 миллиардов рублей. Вот, что в целом позитивно. То есть, ну, мы наблюдаем примерно похожую картину у всех нефтяников, что у них выручка примерно 20% падает год к году, но при этом динамика EBITDA и чистой прибыли разная благодаря всяким индивидуальным факторам. Посчитали аналитики, конечно, дивиденд, да, отталкиваясь от цифр по МСФО, и он оказался чуть выше, чем компания уже объявила до этого. То есть объявила компания 27,5 рублей, а по МСФО должно было быть бы 31,8 рублей, то есть чуть больше. Поэтому теперь ожидается, что вот эта вот часть, да, эта дельта, будет выплачена в виде финальных дивидендов по итогам 2023 года. Вот. Что из такого любопытного еще, что капитальные расходы подросли у Татнефти довольно заметно, на 37%, да, выше, чем у той же Роснефти, да, например, там рост какой-то был незначительный, всего на 14%. За счет чего был такой рост у Татнефти? За счет расходов на покупку дочерних организаций. Это автозаправочные станции Айтемис, вот эти вот турецкие, и покупка шинного бизнеса Nokian Tyres. Вот. Свободный денежный поток оказался отрицательным, что неожиданно стало, да, потому что у той же Роснефти он положительный, у других компаний положительный, ну, кроме Газпрома, безусловно. Вот. А у Татнефти он оказался отрицательным, поскольку капекс подрос, да, и еще и выросли запасы. То же самое бизнес шинный повлиял на рост запасов. Денежные средства подсократились на балансе, но все равно долг у компании очень маленький, поэтому чисто денежная позиция 102 миллиарда рублей. Поэтому, в принципе, компания даже без свободного денежного потока положительного может дивиденды платить. Вот. Все, металлургов и нефтяников мы закончили, теперь переходим к ритейлу. Ритейл «Магнит» у нас отчитался, представил свой финансовый результат за второй квартал. Собственно, до этого тоже были уже какие-то операционные цифры, и как можно охарактеризовать эту отчетность. Выручка у нас во втором квартале подросла на 7%. Напомню, самый лучший результат был у «Пятерочки», плюс 19%. Продажи сопоставимые like for like подросли всего на 5%. Ну, то есть видно, что компания не развивает свою сеть, то есть like for like выросли на 5%, и общая выручка выросла на 7%. То есть, ну, потому что у той же самой «Пятерочки», у той же самой, да, у X5, у них like for like выросло на 7% за счет инвестирования в цены и дисконтов, при этом выручка выросла на 19%. То есть видно вклад вот именно развитие сети. При этом маржинальность, в принципе, оказалась хорошей. Ну, в целом понятно, раз компания не инвестирует в скидки, то маржинальность получше, чем у «Пятерочки». Маржинальность EBITDA подросла у нас на 9%, а рентабельность по EBITDA составила 7.4%, что в целом позитивно. Чистая прибыль подросла на 3.7%, ну, немного, но уже хорошо. Чистый долг, в принципе, не изменился за это время. Денежная позиция остается достаточно большой, порядка 300 миллиардов, но это до вычета расходов на выкуп акций, ну, там будет, наверное, 60 миллиардов минусом, то есть в целом денег все равно компании много. Вот. Чистый долг EBITDA 0,7 всего, поэтому компания вполне может выплатить дивиденды, если захочет этого, конечно. Далее, девелоперы. Сразу 4 девелопера отчитались, поэтому удобно их сравнить друг между другом. Давайте посмотрим. Конечно, лучше всех отчитался самолет в плане и роста выручки, и других показателей, и маржинальности. Выручка выросла у него на 53%, 100 миллиардов рублей, чуть больше. EBITDA подросла на 80%. Соответственно, EBITDA-маржа составила 33% практически, что рекордно много, по сравнению особенно с другими компаниями. Показатель чистый долг EBITDA снизился до 1.1, а до этого был 1.6 на конец года, что позитивно, поскольку у компании DIF-политика привязана к уровню долговой нагрузки. Чем она ниже, тем больше дивиденд компания может заплатить. То есть это очень хорошо. Вот денежные средства у компании есть, они подросли порядка 13 миллиардов на конец первого полугодия, и компания уже выкупила 2,5 миллиарда своих, точнее, на 2,5 миллиарда рублей своих акций. То есть процесс выкупа идет, что позитивно. Вот, самолет, отчетность его понравилась. Далее, ЛСР отчитался тоже за этот же период. Выручка подросла всего на 14%, да, гораздо меньше. Валовая прибыль почти не изменилась, EBITDA подросла на 6%, то есть меньше, чем темпы роста выручки. Соответственно, рентабельность по EBITDA снизилась, составила 26%. Да, то есть у самолета 33%, у ЛСР 26%. Все это из-за того, что изменение микса продаж идет в сторону низкомаржинальных проектов. Да, поэтому компания, собственно, получает меньше EBITDA. Чистая прибыль упала на 73%, да, на фоне признания убытка от деконсолидации дочернего предприятия. Что еще? Показатель долговой нагрузки у компании высокий. Он снизился, конечно, но он составляет 2.7 раз, да, что много. До этого было 2.9, почти 3. То есть у ЛСР ситуация финансовая, наверное, не такая bright, не такая прекрасная, как у самолета. Далее эталон. Эталон у нас отчитался за тоже первое полугодие. Выручка подросла на 0%. Год-году рост был вообще практически не было роста. За счет чего? За счет того, что в объемах продаж в метрах компания росла, мы видели операционные результаты хорошие, да, но поскольку упала средняя цена реализации, то и, собственно, выручка сама оказалась в нуле, нулевой рост показала. При этом EBITDA подросла на 20%, и, собственно, немножечко улучшилась EBITDA маржа, но все равно составляет всего 21%, что даже меньше, чем у ЛСР. Вот, чистая прибыль за, ну, правда, не показывает такую цифру, как за 12 месяцев последние, не только за полугодие. Чистая прибыль оказалась отрицательной, то есть убыток 2 миллиарда вместо прибыли 11 миллиардов в прошлом году. Вот. Но при этом долговая нагрузка, к счастью, хотя бы небольшая, всего 0,7. Чистый долг EBITDA, что, ну, как бы лучше, чем у ЛСР у того, что результаты немножечко так скромнее, чем были их операционные цифры. Вот. Далее отчитался пик. Пик у нас не отчитывался уже полтора года, поэтому было интересно посмотреть, что же он там представит. Но, к сожалению, компания не показала цифры за 2022 год, поэтому сравнить сложно. И сравниваем только за 2021 год данные. То есть выручка у нас 260 миллиардов. Видно, сколько компания крупнее, чем все остальные. Да? Самолет у него 100 миллиардов рублей, у пика 260, то есть в 2,5 раза крупнее сама компания. EBITDA 54 миллиарда, уровень маржи 20%. То есть маржа, наверное, самая низкая среди всех девелоперов, потому что компания работает в сегменте эконом. Вот, ну, собственно, все этим объясняется. Чистая прибыль 28 миллиардов, чистая маржа 10%. Вот, ну, собственно, на нее повлияли финансовые расходы, что она не такая, как бы, высокая. Что еще из интересного? Ну, наверное, все. Чистый долг к EBITDA почти равен нулю, то есть самая низкая долговая нагрузка у ПИКа, что хотя бы тоже радует. Вот, ну, собственно, как бы результат налицо. У самолета самый высокий рост, самая высокая маржинальность, долговая нагрузка умеренная, всего лишь единичка, в то время как у других игроков темпы роста гораздо ниже, маржинальность ниже, долговая нагрузка такая же, либо выше. Вот, то есть мне кажется, выводы можно делать самостоятельно. Далее. Аэрофлот отчитался за первое полугодие. Любопытно было посмотреть цифры. А, собственно, выручка у нас подросла на 40%. Ну, безусловно, потому что пассажирооборот растет, пассажиропоток тоже растет. Но при этом EBITDA подросла всего на 7%. Почему? Потому что очень сильно выросли расходы на обслуживание судов, техобслуживание судов и на авиатопливо. То есть расходы росли там на 30-40%, да, то есть очень сильно. Поэтому, ну и, собственно, маржинальность перевозок внутри России, которые сейчас превалируют, да, в объеме выручки Аэрофлота, они гораздо менее маржинальны. Соответственно, компания не может выйти даже на уровень прежней маржинальности, не то чтобы как-то ее улучшить. Вот. Также сократились выплаты по демпферному, ну, выплаты по субсидии по топливному демпферу сократились сильно, и субсидии на авиабилеты тоже ушли, поэтому тоже поддержка со стороны ушла. Чистый убыток, да, мы уже про чистую прибыль от Аэрофлота уже и не помним, когда она была. Чистый убыток вроде бы подсократился, но если мы его скорректируем на лизинговые обязательства и переоценку этих лизинговых обязательств по валюте, тогда он составит у нас всего 20 миллиардов рублей вместо 27 миллиардов в прошлом году. Вот. Но на самом деле, если мы возьмем гросс убыток, то это 102 миллиарда рублей убытком. То есть очень-очень много на самом деле. Ну, хотя бы деньги на счетах есть у компании 162 миллиарда рублей, что, ну, хоть немножко нас радует. Далее, Интерао, да, расскажу про Интерао, как она читалась. В целом читалась как бы неплохо, выручка подросла на 4%, при этом EBITDA немножечко скорректировалась. Что происходит? То есть получается, поскольку рост в сегменте генерации замедляется, поскольку проекты ДПМ, да, они, некоторые из них выходят, да, поэтому вот это с повышенными платежами станции, они как бы исключаются из выручки, поэтому рост выручки замедляется, это было вполне ожидаемо. При этом падение доходов от трейдинга и от экспорта электроэнергии были компенсированы ростом доходов российских сбытов немножечко. Ну, те выросли на 12%, те упали на 65%, но там объемы разные. Вот. Ну, то есть идея в том, что как бы рост выручки сохраняется, хоть это single digit, но тем не менее. Вот. Чистая прибыль при этом просела немножечко на 12%. А вот при этом у компании, ну, Interal на самом деле это компания даже не роста EBITDA, чистой прибыли и выручки, а компания большой как бы такой подушки денежных средств на балансе. Сейчас у них порядка 346 миллиардов рублей, то есть 80% от всей рыночной капитализации Interal. Вот, что как бы очень много, но компания все равно не платит выше, чем 25% от чистой прибыли своих дивидендов. Далее, Фосагра, да, у нас из последних, Фосагра отчитался за второй квартал, правда, не первый полугодие, а второй квартал, потому что компания отчитывалась регулярно и не прерывала этот процесс. Ожидаемо снизилась выручка на 38% в рублях, EBITDA упала на 58%, и чистая прибыль упала на 57%. Почему так? Потому что объемы немножечко продаж просели, да, особенно на экспорт, внутри России еще продажи как бы сохраняются. Цены почти в два раза сложились за этот период, да, на сами удобрения. Соответственно, и немного помогло ослабление курса рубля. При этом долговая нагрузка остается умеренной, там порядка единички, 1.1. Вот, капитальный свободный денежный поток немножечко сократился во втором квартале, потому что капитальные затраты подросли, а операционный поток денежный сократился. Вот, собственно, аналитики ожидали, что Фосагра заплатит 50% от чистой прибыли, собственно, и получится дивиденд в районе 85 рублей на акцию с доходностью 1%. Но Фосагра всех обрадовала, удивила тем, что решила заплатить не 50% чистой прибыли, а 100% от свободного денежного потока. То есть дивиденд составил 126 рублей рекомендуемый, а это уже 1.7% дивдоходности, что как бы очень хорошо. Ну, лучше, чем ожидалось, да, но тем не менее как бы не очень много в абсолюте, и предполагается, что второй полугодие для Фосагры будет посложнее с учетом ввода с 1 сентября новой экспортной пошлины на удобрения, ну и также сохранение слабых цен на продукцию Фосагра, поэтому немножко бумага корректировалась в конце недели. Ну, еще вот из дивидендов обещала вам рассказать про Алросу. Напсовет Алроса рекомендовал дивиденды 3.8 рублей на акцию. В целом аналитики так и ожидали, от 3 до 4 рублей, так и получилось. То есть компания заплатила 50% прибыли, да, по МСФО за первое полугодие, или примерно 140% от свободного денежного потока, что на самом деле, ну, вполне прилично. Компания сделала все, что могла, но как бы рынок это особо не удовлетворило, поэтому бумага чуть припадала в начале недели. Вот, ну, наверное, это все в целом, да, что я хотела вам рассказать. Еще много отчетов, надеюсь, вы не устали их слушать, потому что читать их было тоже трудно. Поэтому желаю всем отличной недели, успешных торгов!